Лидия Веселицкая. Мимочка. Часть первая. Мимочка, невеста. Глава первая. Мимочка, невеста. Мимочка, опять невеста. И на этот раз кажется уже совершенно серьезно. Она принимает поздравления. Она делает визиты родным. Получает от них подарки. Тетушки с любопытством и с участием расспрашивают ее о подробностях приданого. Дядюшки приносят свои лучшие пожелания, подшучивают над Мимочкой, поддразнивают ее, причем Мимочка слегка краснеет и потупляет свои невинные глазки. «Вы очень любите вашего жениха?» – спрашивают Мимочку. «Я еще слишком мало знаю моего жениха для того, чтобы любить его. Но я его уважаю», — отвечает она. «Какова Мимочка?» Никто не ожидал, что она ответит так умно. Все тетушки находят, что она ответила очень умно. А до сих пор Мимочка еще никогда не проявляла более ума, чем его полагается такой хорошенькой девушке, как она. Она уважает своего жениха. И действительно... Спиридон Иванович вполне достоин ее уважения. Это человек со средствами, с немаленьким чином и с довольно заметным служебным положением. Уже не молодой, но еще и не очень старый. Он некрасив, лыс, пожалуй, слишком толст, но еще молодец хоть куда и смело мог бы посвататься и к богатой невесте. И что это, право, Мимочке, такое счастье? Я знаю, что многие из ее сверстниц и приятельниц, и особенно их маменьки, готовы лопнуть от зависти и досады, что не им достался Спиридон Иванович, и говорят, будто его безбожно ловили, будто Мимочку ему предлагали, навязывали. Но, боже мой, чего не говорят завистливые женские языки? Вместо того, чтобы повторять эти нелепые предположения, порадуемся лучше за Мимочку. Порадуемся за нее от всего сердца, как это и делают ее добрые тетушки. Ну, слава Богу! Слава Богу, говорит тетя Софи. Я так рада за Мимочку. Надеюсь, что она будет с ним счастлива. Это и хорошо, что он не молод. Мими еще такой ребенок. Ей нужно человека пожилого, серьезного. «Конечно, хорошо, что он не молод», — подтверждает тетя Мари. «Такого мужа еще легче держать под башмаком. И как добрая тетка, я советую тебе, Мимочка, вовремя прибрать к рукам твоего Спиридона Ивановича». «Я говорила вам, что все делается к лучшему», — заканчивает тетя Жули. «Подумайте, какое счастье, что вы тогда... разорвали с этим негодяем. И действительно, все делается к лучшему. Первым женихом Мимочки был молодой и блестящий гвардеец, у которого были чудесные лакированные сапоги, черные усики, волнистые каштановые волосы и пенсне в золотой оправе. Мимочка увидала его в первый раз на одном вечере, где он дирижировал танцами, побрякивал шпорами, шутливо обмахивался веерами и душистыми платочками своих дам, весело улыбался, открывая блестящие белые зубы, и с дьявольским увлечением кричал «Serre le rond, chien!». Он сделал несколько туров вальса с Мимочкой, полюбовался ею, пока она вальсировала с кем-то другим, и, разузнав об общественном положении ее родителей, пожелал быть им представленным. Потом он стал бывать, потом стал ухаживать и, наконец, сделал предложение. Блестящий гвардеец и ловкий дирижер слыл опасным сердцеедом. Он ухаживал за всеми хорошенькими девушками, вдовушками и замужними женщинами, с которыми был знаком. И, как говорили, был предметом внимания многих из них. А потому отбить его у всех должно было очень льстить и самолюбию Мимочки, и ее маман. Мимочка приняла предложение и была объявлена невестой. Тетя Софи сделала по этому случаю вечеринку с танцами. Тетя Мари – обед с шампанским. А тетя Жули – фольжурне и с танцами, и с шампанским, и с катанием за город. Жених был почтителен, услужлив и любезен с родными невесты, и всем очень нравился. «Знаешь, Мимочка, — говорила я тете Мари, — он так мил, что будь я немножко помоложе, честное слово, постаралась бы отбить его у тебя». «Да, у вас будет славная парочка», — подтвердила тетя Софи. «И ты очень умно сделала, душа моя, что приняла его предложение», — закончила тетя Жули. «Такого жениха не каждый день встретишь. Он на хорошей дороге и может еще очень выслужиться». Жених был не только на хорошей дороге. Он был князь. Положим, захудалого рода, но все же князь и даже не из восточных. Мало того, он был, по его словам, племянником и единственным наследником богатого бездетного дядюшки, у которого было где-то на юге 15 000 десятин и каменноугольные копи. Благословясь, принялись за изготовление роскошного приданого для будущей княгини. Пришлось сделать его в долг, так как дела родителей Мимочки и тогда уже были страшно расстроены. Впрочем, с тех пор, как Мимочка себя помнила, дела ее родителей всегда были страшно расстроены, что не мешало им, однако, жить, не отказывая себе ни в каких удовольствиях, кроме удовольствия платить свои долги, сумма которых вследствие этого и росла себе, да росла, как дурная трава. Ввиду предстоящей свадьбы пришлось еще перехватить кое-кого, но несколькими тысячами долгу более или менее. Что могло это значить, когда дело шло о счастье единственной дочери? Было бы где занять. А ведь в будущем у Мими были угольные копи бездетного дядюшки. Все родные Мимочки сделали ей подарки. Тетя Софи подарила ей дорогую шубу. Тетя Мари – нарядный капот из плюша «Вержасп», подбитого атласом «Блюньваж», с богатой кружевной отделкой. Тетя Жули – серебро. Все метки на белье сделали с княжеской короной. Тетя Жули говорила, что не следует делать этого, так как Мимочка не княжна, а белье принято метить шифром невесты. И что смешно так торопиться с этой короной, точно уж они и не могут скрыть своей радости, что Мимочка будет княгиней. Но тетя Мари и тетя Софи поддержали маман, говоря, что не все ли равно, ведь все белье, которое будут делать после свадьбы, наметится княжеской короной, отчего же не сделать заранее одинаковых меток на всем. И все метки сделали с княжеской короной. Прежде еще, чем Мимочка была официально объявлена невестой, папа откровенно переговорил с женихом. Он признался, что дела его в настоящее время настолько расстроены, что он не в состоянии ничего дать за Мимочкой. Но он брал на себя все расходы по устройству гнездышка для молодых. И зачем обещал помогать им по мере возможности, уделяя дочери часть своего содержания. Жених, хотя и поблагодарил папа за откровенность, горячо уверяя в том, что при выборе Мимочки он не руководился никакими корыстными целями, однако не мог скрыть некоторого разочарования, услыхав, что Мимочка – бесприданница. Он никак не ожидал этого и откровенно высказал, что это заставит его не отказаться от невесты, о, конечно, нет, но отложить свадьбу на неопределенный срок. В свою очередь и жених признался, что испытывает в настоящее время довольно неприятные материальные затруднения. Разумеется, затруднения эти не могут сильно озабочивать его, пока он человек холостой и одинокий, так как дядюшкины копи все-таки не уйдут от него. Но, тем не менее, он счел бы себя подлецом и бесчестным человеком, если бы позволил себе жениться на небогатой девушке при настоящих условиях, то есть не дождавшись, если не смерти бездетного угольного дядюшки, то, по крайней мере, некоторого повышения по службе.